В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной Арсенал подкаст выходит после победы в Кубке, после 14-го Кубка Англии, который завоевал футбольный клуб Арсенал. И этот подкаст мы проведем с моим ведущим по Матч Дэй Филиппом. Филипп, приветствую вас.
Добрый день.
Поделитесь ощущениями. Вы же уже не первый кубок, да, считаете себе? Ну, своим. При вас же был не один уже.
Да, не один. При мне уже, ну, все последние и даже несколько старых кубков до засухи. Ну, ощущения приятные, конечно, как всегда. Всегда приятно побеждать сильные команды, то есть кубок, который мы выигрывали у Вигана и Хала, он был важным, ценным после длительного перерыва, но было такое вот, всегда после таких кубков есть ощущение того, что свезло, а после вчерашней победы, в принципе, ощущение полноценного трофея без всяких поддавков.
Ну, так же, как в 2017 году, да?
Да.
Потому что такие пары, когда идут Ман-Сити, Челси, вообще говорят, что история не повторяется, да, то есть она, точнее говоря, повторяется, есть такая, я бы сказал, мудрость даже в целом, что история повторяется дважды, первый раз в виде трагедии, а второй раз в виде фарса. Но это, наверное, имеется в виду история человечества, а не футбольная история, потому что в футболе спокойно, да, повторяются сюжеты, причем я скажу, что если мы вспомним матчи, которые были до того, то даже сейчас были посложнее матчи. В том году-то, в 17-м, были там Сатан, Линкольн, помните, да?
Да.
Совершенно какие-то проходные. Сейчас тоже, в общем, конечно, Портсмут это, прямо скажем, не тот соперник, о котором стоит говорить, но победа в Шеффилде была тяжелая. И матч с Лидсом был, надо сказать, по смыслу проигран, да? Первый же.
Абсолютно.
Да, поэтому тут, в общем, полноценный проход по кубку. По сравнению с тем, что было 3 года назад. Ведь 3 года назад, я напомню, что, ну, мы с вами точно были Венгераут, и слушатели наши базово тоже. И, ну, для меня, например, победа в кубке вообще ничего не поменяла в отношении. То есть кубок это отдельная история, а товарищ к тому времени уже себя скомпрометировал настолько, что никакой кубок в моих глазах не мог выдать ему индульгенцию ни на что. Тем не менее, как оказалось, кубок ему индульгенцию выдал, помните, да?
Да.
Кронке там ручкался с принцем Уильямом и расчувствовался, проникся, и после этого через несколько дней Венгер получил новый контракт, который доработать ему было не суждено. Кстати говоря, принц Уильям, вы знаете, что он болельщик Астон Виллы?
Да, да. Даже вот на карантине был какой-то выпуск, какую-то запись по Zoom, где участвовал Артета, Мертезакер, кто-то из команды, я не помню, кто, Абамьянг, наверное, и принц Уильям. И они обсуждали Арсенал и проход по кубку, и вот тогда как раз был смешной момент, потому что Мертезакер, по-моему, тогда как раз забил же один из голов. И, в общем, Артет так и сказал, что вот, ну, принцу, что вот тот, кого вы должны винить в своем поражении.
Мертезакер сравнял счет в полуфинале с Виганом, там, минут за 8 до конца. Когда, я помню точно совершенно, как я смотрел в 2014 году, я уже сохранился в этот момент. То есть, когда был 0-1 счет, я понял, что это все. И Мертезакер там, конечно, просто за уши нас втянул дальше. Так финал с Халом, помните, тоже начинался с 0-2. И вынос, да, мяч из пустых ворот при счете 0-2. Там 0-3, я думаю, тоже было бы все.
Да, я думаю, что ту сетку, которая была в 17-м году, в 14-м мы бы не прошли.
Ну, есть Челси, Ман-Сити, да, конечно.
Да,
нет.
Да.
Конечно, нет. Ну, обоих сразу, как минимум, кого-то одного могли бы пройти. Я просто сегодня читал, что принц Уильям, поскольку он болельщик Астон Виллы, он, когда смотрел последнюю игру, то когда все закончилось, он подпрыгнул и упал с дивана. Англичане же любят подробности королевской семьи. Настолько он там прямо болеет за Астон Виллу, хотя так, если отвлечься от Арсенала на секунду, то, в общем, это Астон Вилла, ну, не вылетела она сейчас, но вылетит в следующий раз. Эта команда, конечно. Я прочитал тут, что Манчестер отказался покупать Грилиша. Раз уж мы про Астон Виллу, так вы бы Грилиша взяли в Арсенал?
Ну, это очень вопрос сложный в плане, что еще есть на тарелке.
Отбросим ценник. Ценник отбросим. Ценник разумный.
И альтернативы отбросим.
Ну, альтернативы я не знаю. Ну, просто вот, например, есть человек, который хочет перейти. Вы его знаете, да, как игрока. Вот нужен он Арсеналу или нет? За разумные деньги, не за 80 миллионов, понятно.
Ну, я так скажу, то есть, с точки зрения его отношения к дисциплине, это еще один товарищ в коллекцию. Но если у нас нет никого, допустим, летом никого не приобретается в позицию креативного человека, то да, такой человек нужен, и если как бы нет других опций, то он не помешает.
Во мне больше говорит пессимист, потому что кроме того, что у него будут гарантированные проблемы с дисциплиной, я еще абсолютно не уверен, что он сможет играть в большом клубе. То есть мне кажется, это такой местечковый лидер, то есть типа первый парень на деревне.
Возможно, ему и он не сможет быть вторым.
Да, то есть...
И начнет выборки устраивать.
Да. То есть это очень большой гэмбл. И... Нет, ну я думаю, что Грилиш и Арсенал — это нереальная свадьба, потому что за Грилиша попросят очень большой ценник.
Да.
И я думаю, что просто этого не будет. Но вернемся ко вчерашней игре. Давайте поговорим про игру. Ну, начало было катастрофическое же совершенно. И дело даже не в том, что мы пропустили, а в том, что этот гол стал логичным следствием того, что просто одна команда имела подавляющее преимущество над другой. И довольно продолжительное время, ну сколько, ну минут 15, наверное, 20, да?
15, я бы сказал. Но та же ситуация была на самом деле в полуфинале, потому что первые 10 минут Сити имел сразу же несколько опаснейших моментов, в основном на ошибках Арсенала, но тем не менее. Я это отношу все-таки к наследству и к тому, что коленки трясутся у Арсенала в таких играх. И я даже наоборот считаю, что сейчас позитив, что они растутся хотя бы первые 10-15 минут, и дальше все-таки какую-то твердую стопу команда находит. Потому что, если вы помните, да, в прошлом сезоне против Ливерпуля, когда мы проиграли 5-1, mm-hmm. ведь это все продолжалось весь тайм, весь первый тайм.
При том, что мы забили первый гол, да?
Да. Да, но весь первый тайм были просто детские ошибки, полные, я не знаю, полные штаны нервов. И, ну, так, если так играешь тайм, то, в принципе, рассчитывать ни на что уже в матче невозможно.
Ну, это да. У меня другой вопрос. Окей, с Ман-Сити... Ну, тактика, если она была такая, а не получилась вынужденной, она была это встать назад и, значит, попытаться отстояться. Что вообще говоря, в условиях нашей обороны и полузащиты это убийственная тактика. Ну, то есть, самоубийственная. То есть, мне кажется, что рассчитывать на то, что можно сохранить в Сити ворота в неприкосновенности с нашими оборонцами, я имею в виду широким фронтом оборонцев, это такая наивность. Однако она в полуфинале получилась. То есть, и давно известно, что чем дольше Сити не забивает, тем он больше расстраивается. То есть, тем они играют хуже. То есть, вот они имеют преимущество, моменты, не забивают, и у них все хуже. И чем дольше ты не пропустил, тем больше у тебя шансов на положительный исход. Но в игре с Челси это было по-другому все. И я не увидел просто этой тактики отдачи мяча и попытки сохраниться.
Ну, последние 30 минут, мне кажется, после второго гола ровно такая была.
Но последние, понятно, там шла охрана счета. Но в начале игры был какой-то геймплан у Артета, по-вашему?
Мне кажется, что его геймплан был точно такой же, как и Сити. Отдать мяч и попытаться поймать контратаки. И, опять же, у них там было... персонально, в принципе, там, зеркальная тактика, то есть было примерно понятно, кто против кого должен работать. Но просто быстрый гол он все испортил, и весь этот настрой. И, соответственно, пришлось идти вперед, что благо вышло. Но мне кажется, что вот после... Почему я считаю, что это был план? Потому что после травмы Пулишича, или Пулисика, я уже не знаю, как его правильно называть.
Неважно.
Да, после этого, казалось бы, на самом деле, команда, которая хочет атаковать, она должна сейчас попереть вперед, потому что понятно, что Челси расстроится. Это все-таки их основной на данный момент креативный игрок. Uh-huh. Виллиан с травмой, значит, остается только Пулишич, и команда должна расстроиться, Арсенал должен, опять же, пойти давить вперед, но ведь этого совершенно не было. Арсенал откатился назад, пытался играть все равно этими длинными забросами по флангам. И мне показалось, что значит все-таки это была установка такая, что мы должны поймать Челси на контратаках. И честно, глядя на последние вот этих 8 игр после перерыва, это наш единственный шанс. Потому что в игру первым номером, но мы к ней не готовы. Я понимаю, что у Челси защита, наверное, с ошибками. Хотя и Рюдигер вчера был неплох, но остальные, наверное.
Ну, Зума хорош был, в кавычках.
Ну, Зума тут... Это была надежда моя, когда я увидел в составе. Но в целом, я понимаю, что Арсенал первым номером не может. То есть Арсенал может либо все-таки пытаться прихватывать сразу же, как было в конце первого тайма, да? То есть, когда они накрывали Челси при попытках выхода, либо уже играть на контратаках.
Да, вот вчера было несколько отрезков, в которых Арсенал действительно пытался накрывать, не самый высокий прессинг, не так, как Ливерпуль играет. Я не знаю, как его назвать. Прессинг второй высоты, не первый. Действительно, были попытки осмысленные, да. Больше меня удивило, что там Пепе в них активно участвовал. Он все равно не умеет это делать, и он все равно не обучен, но он хотел. И возникает у меня сразу вопрос, почему ты не хотел там в предыдущих играх чемпионата этого делать? И тут же есть ответ. Потому что до игры Тео Волкотт в интервью в одной из газет заявил, что каждый игрок хочет выиграть Кубок Англии. И что все разговоры о том, что кубок это не то соревнование, или там оно не очень интересно, что это рабиш, то есть прямой текст такой, что он сказал, что это мусор, шлак. То есть в реальности каждый игрок хочет, а уж не говоря о том, что выиграть его там 3 раза, как Волков, это вообще там мечта и так далее, и так далее. То есть существует все-таки игрокская мотивация, несмотря на то, что мы привыкли, что они все уже легионеры, играют за деньги. То есть тут существует чисто игрокская мотивация выиграть кубок. Я по Пепе это видел просто в этот день. Из чего я делаю вывод, что как только начнется чемпионат, эта мотивация уйдет вся. Ибо на одну игру настроиться, зная, что в конце ты можешь получить трофей, да, это понятно, допустим. Но нужно же играть так весь сезон. Нельзя же сыграть одну игру и быть довольным. Окей, мы посмотрим, что там будет в сезоне. Но, во всяком случае, было желание какое-то у Пепе вчера, видно.
Да, я с вами полностью соглашусь. И, опять же, я от него практически не увидел, кроме пары угловых, к которым я уже, в принципе, привык. И это не оправдание, но у него и обострения были нормальные. У него не было этих... навесов с фланга в никуда. То есть он все равно получал как-то, пытался пройти, дальше отдавал передачу более-менее с адресатом. Чего, в принципе, я от него так за сезон целый матч не увидел. У него были всплески, там, я не знаю, 3 успешных действия подряд, потом пасы в молоко. А вчера, видимо, да, видимо, концентрация все-таки делает свое дело. И, конечно, я с вами полностью соглашусь, что ожидать от него это в следующем сезоне будет ну, таким наивностью.
Наивностью, да-да-да. Еще бы я отметил вчера, что было отношение у Сибалиса хорошее, правильное, но я абсолютно не согласен с тем, что Сибалис вчера провел какой-то там выдающийся матч. Желание у Сибалиса было, но пара Джака-Сибалис в центре поля, на мой вкус, это худшая вообще просто пара центральных полузащитников в лиге. В лиге. То есть я специально посмотрел, там посравнивал, там Уотфорд тот же, где Дукуре, вылетевший. То есть это худшая пара, и Челси в первые 15 минут это совершенно ясно показал и доказал все. Но, тем не менее, Сибалис, он тоже хотел, то есть было видно, помните, там он вылетел с поля, там на асфальт, да?
Да.
И я думаю, что в любой другой игре Сибалис там, может, и полежал, а тут он вскочил, побежал обратно. Неприятный момент, мы знаем, что проехаться там ляжкой по асфальту, это неприятно очень. Но, тем не менее, он вскочил, побежал назад. То есть, молодец, видно было, что команда хочет выиграть кубок. Это, на самом деле, очень важно. Я был, к сожалению, был на финале Кубка Лиги с Бирмингемом. И там было видно. То есть там коэффициент на Арсенал был 1.25 на победу в Кубке. Это было в 2011 году, да. 1.25. А на выигрыш основное время 1.48. Ну, то есть все знали, чем закончится этот матч. Бирмингем стоял на вылет, и он в итоге вылетел из Лиги. Так вот, с первой минуты матча было видно, что Бирмингем вышел как на последний бой. У них класса-то не прибавилось, но у них было огромное желание. Они носились, они прихватывали. И Арсенал с этим справиться, по большому счету, все равно не смог. Несмотря на то, что у него было какое-то преимущество. Там сравняли счет, пропутив. И были возможности забить. Но было это чувство, что Бирмингем играет матч жизни, а Арсенал нет. И поэтому, когда Касельный привез там этот гол, трагически совершенно, если кто не помнит, то там мяч летел в руки Войцеху, он крикнул Касельному, что он его возьмет, а Касельный все равно сыграл, и в результате мяч отлетел к Абафеме Мартинсу, который забил гол там чуть не в пустые. В пустые, да, ворота уже? Ну, короче говоря, просто подарили ему мяч штрафной, он забил, Арсенал в финал проиграл. Так вот, там не было этого желания. Я был на стадионе, я видел, что там спокойно играть, и по этой Берминге мы его уберем. Ну, понятно, что там Ван Перси, Фабрегас в составе. Фабрегаса-то не было, он травму получил. Ну, вообще говоря, то есть тот Арсенал, понятно было, что Бирмингем должен раскатывать и закатывать. Тем более, что за месяц до этого в Бирмингеме выиграли 3-0. Однако... И вчера, да, вчера Арсенал был вот как тот Бирмингем. То есть они были заряжены, футболисты все. Было видно, что они хотят. На мой взгляд, да, Челси тоже был заряжен, но Челси, конечно, сгубил этот быстрый гол, как ни странно, да? Иначе чем объяснить, что они перестали играть с 20-й минуты?
Ну, мне кажется, что это тоже был их идея. То есть, мне кажется, их идея была забить быстрый гол, отдать мяч Арсеналу, потому что он ему нужен. А дальше, поскольку Арсенал не умеет играть первым номером, они, значит, попытаются поймать их на контратаке, забить второй. Но не срослось, и не срослось, мне кажется, в первую очередь, потому что вот к концу матча, после пенальти, собственно, мне кажется, что пенальти это такой был переломный момент. После пенальти Арсенал поверил в свою силу, попер вперед, а Челси, как в принципе, было уже много раз в чемпионате и во втором круге, что Челси, на который давят, он начинает теряться. И вот весь первый тайм Арсенал давил, Челси потерялся, как-то доковылял до перерыва, а после перерыва, мне кажется, что их вот все-таки травма Пульшича лишила веры в себя.
Хотя половину второго тайма Арсенал, ну, имел вот один момент, был у Абамиянга, который ударил в Кристенсена. А так Арсенал сидел сзади, и, в принципе, я был готов к тому, что в этой игре Арсенал пропустит. Другое дело, что Педро, конечно, видимо, и отсутствие игровой практики, и то, что он уходит. Мне кажется, что надо было Адоя выпускать Лэмпарду. Было бы у них больше толку от этого.
Практики, мне кажется, то есть у него было видно желание, но действительно у него не было...
Ну, игрового тонуса не было, то есть в нужный момент принять правильное решение.
Да, да, то есть оппонентов, не оппонентов, а партнеров вообще не чувствовал.
Да.
То есть тот момент, когда надо было дать, и я уже с ужасом смотрел, как кто-то врывается в штрафную, он все равно тянул мяч, пока уже и не накрывали его, и того, кто рывок делает, и...
Ну, в общем, Челси команда молодая во всех смыслах, и Лэмпард с этим так и не смог в первый сезон совладать. Я думаю, вряд ли ему кто что предъявит, если он попал в топ-4, вышел в плей-офф Лиги Чемпионов, финал Кубка. Невозможно предъявить Лэмпарду, что он провел плохой сезон. Но Челси потерпел много дурацких поражений, именно дурацких. Типа дома Бормата, дома Вестхэма. И это все связано с тем, что команда очень плохо управляема. И я не думаю, что это не потому, что Лэмпард плохой, а потому что, то есть, он там примеряет разные вожжи на них, как с ними можно. И пока он не нашел то, как можно переломить плохо складывающуюся игру. А тут вообще была сложная задача. То есть игра складывалась отлично, все шло хорошо. После первых 15 минут на Арсенал бы не поставил никто в основное время. И вдруг потихоньку, постепенно все куда-то ушло. Потому что после гола, после 1-1, Арсенал имел преимущество, да, в первом тайме?
Да, да, очень жестко. То есть да. То, что мы ушли на перерыв с 1-1, это было...
Уже плохо для Арсенала.
Уже плохо для Арсенала, да. Потому что там Челси просто ошибался, ошибка за ошибкой. Выносы не туда, пасы на ногу противнику. То есть они были полностью сломлены. Но мне кажется, это подтверждает все-таки то, что и мы на себе почувствовали в свое время, что защита не может быть молодой. В защите нужен как минимум один опытный дядька и второй какой-нибудь еще полуопытный. Потому что защита, защитная линия должна, от нее должно веять стабильностью, спокойностью и правильными решениями в трудных ситуациях. И когда у нас в Арсенале играли Сендерос, Джуру и так далее, вот была та же, мне кажется, ситуация, что они были не готовы. В защите должны играть два, хотя бы полтора таких опытных человека. И все, кто считают, что молодая защита перспективная что-то сможет, скорее всего, на это наткнутся.
Да, это к вопросу о том, что к нам придет Салиба, и все вопросы закроются. То есть Салибе нужны дядьки, которые будут с ним играть рядом. В этом смысле мне совершенно непонятно, почему Сократис попал в опалу. Ходят слухи, что он отказался от сокращения зарплаты, и поэтому он в опале. Но я в это не верю, что он рядом с Азилом встал, потому что Сократис сам неоднократно заявлял, что для него деньги вообще не главное. И я верю, да, потому что греческий пацан, я примерно представляю себе, что у него в голове все-таки не деньги. Вот. Нет, деньги, да, безусловно. Но когда речь идет о 10% там, от суммы зарплат, послушайте, ну это из 50 тысяч в неделю ты будешь получать 45. Но это все легко переживут, если только ты не марамой, как Азил.
Да, да, это... Я не знаю, конечно, кто остальные два товарища, кроме Азила, но это будет делать тот, только у кого какая-то, ну, либо который уже просто закончил с футболом, действительно, и его интересуют совершенно другие вещи, либо тот, у кого лично обида на клуб. То есть с кем, кто считает, что с ним поступили плохо, и сейчас он говорит, нет, я, значит, ваши деньги выдавлю до конца.
Ну да, то есть уже конфликт внутренний до этого, не связанный с этими деньгами. Ну, я не знаю, мне кажется, что отстранение Сократиса – это ошибка. И, извините, игра Тирни в центре защиты, это, ну, это смешно просто. То есть это настолько несерьезно, вот, имея Сократиса в распоряжении, поставить Тирни в центр обороны. Не знаю, вчерашняя игра показала, что Тирни... Мне вообще Тирни в целом не нравится как защитник. Мне кажется, он слабый защитник, и он хорош в подогрыше в нападение, наоборот. Поэтому в этом смысле его можно вингером ставить.
Ну, мне Тирни нравится первой самоотдачей, потому что к нему нет претензий, ну, и в, да. В нерешающих матчах. Он все-таки вечно. И второе, он очень быстрый. Он, то есть, как левый защитник, я думаю, что он вполне неплох. Потому что он очень быстро возвращается назад. Он делает моментальный рывок без мяча, у него скорость, как мне кажется, там быстрее, чем Обамеянг, например. И меня очень, опять же, второй матч подряд поразило, как носится Мейтленд Найлс. Угу. У него, конечно, катастрофически не хватает техники, да. Но как он действительно вспахивает бровку, я понимаю, что на самом деле вингбэк правый, он вполне может быть, как бэкап, например. Так
это, но вингбэк... это его профессия, вообще говоря, он не защитник. То есть он изначально правый вингер. Ну, окей, правый полузащитник.
То есть, ну, это он, конечно, привычно. Слабоват технически, да? Для, да, полузащитника, да. Но в пяти защитниках... Просто слева у него левая нога очень плохая, поэтому слева он... Ну, мне не нравится, но справа, в принципе, вот такой вот относиться. И причем он делал рывки там минуте на 85-й.
Да, да.
Такие,
да,
же точно.
Да. Я согласен, что Найлс там как бэкап, это какая-то рабочая история. И я не знаю, если сравнивать его с Нельсоном, допустим. Вы кого выберете?
Ну, наверное, Найлса, потому что у Найлса я вижу конкретную функцию, которую он может делать хорошо. У Нельсона пока что этой функции нету. То есть у него были какие-то проблески дриблинга, но все эти проблески, они заканчивались часто неправильными решениями или дальнейшим дриблингом с потерей и так далее. То есть, как по мне, Нельсон это, ну, почти как Пепе. То есть Пепе, может быть, немножко с меньшим количеством скиллов, там, с худшим ударом и чем-то таким.
Угу. Ну, да, наверное. Кстати говоря, про Пепе, вот этот гол, который был забит в Ман-Сити, второй. Так, нет, сейчас. Который Абамиянг забил... Не, первый. Первый, который Абамиянг забил после паса Пепе. Да. С такой дуги. Пепе вчера пытался раза 4-5 повторить это. И надо сказать, что это оружие, к которому Челси тоже был не готов. Я думаю, что они не смотрели вообще матч Арсенала с Сити. Потому что, ну, очевидно, момент пас туда, и там кто-нибудь на этом с этой дуги в конце замыкает. У Челси были проблемы постоянные.
Да, да, я думаю, что это какая-то все-таки установка, потому что там был всегда либо Абамиянг, либо Найлс, который, если Абамиянг смещался в центр, то есть... Видимо, они знали, что Пепе туда будет постоянно давать. И были... Ну, то есть это одна из тех мини-комбинаций.
Наигранных, да.
Наигранных, да.
Да-да-да. Что важно, что хоть что-то есть наигранное, что можно сказать, что там... Я не знаю, может, это по наитию все делается, но мне показалось, что... Может быть, Пепе сам это все делает, потому что уже один раз сработало, и типа он думает, что это будет работать всегда. Но, тем не менее, в матче с Челси можно сказать, что это работало. Потому что после этого была острота.
Да, да. Я думаю, что это наигранное, потому что при Эмери Пепе... То есть он смещался в центр, и дальше были какие-то абсолютно рандомные действия. То есть он иногда бил, иногда он давал передачи в никуда, иногда он делал какие-то черпачки вратарю в руки. Сейчас все-таки они более-менее идут в одну и ту же зону, и в этой зоне всегда все-таки кто-то пытается оказаться.
Ну, для нападающего рандомные действия это неплохо в целом, потому что иначе ты становишься предсказуемым, и тебя все знают. Но хотелось бы просто продуктивности этим рандомным действиям. Вчера, кстати, Пепе забил красавец гол. Там был очевидно офсайд и до того. И в билдапе был этот офсайд, который позволил именно создать эту комбинацию. То есть тут судьям предъявить нечего. А вообще по матчу судьям могут предъявить игроки Челси немало, да?
Ну, красной карточки, конечно, не было.
Да уж. Там, но... там нарушения просто не было.
Нарушение было, потому что Джака пробросил мяч, и Ковачич выбросил ногу ему на перерез. То есть то, что Джака на него наступил, я не знаю, как это рассчитывается, но Ковачич тоже в мяч не сыграл. То есть он поставил ногу поздно. Другое дело, что, конечно, желтый там не было, потому что он, по сути, в игрока не сыграл. Но у меня такой вопрос. А почему момент со Спиликуэтой судится так? И ведь у нас был точно такой же момент с Луисом против Сити, когда он Мореза схватал.
Да.
И тогда судейский корпус объяснил, что если нет игры в мяч, то это красная.
Да.
И вчера была идентичная ситуация.
Абсолютно согласен, что если... там был, в этом моменте было зафиксировано нарушение правил. Есть эксперты, которые отрицают, что там было нарушение. Ну, это как смотреть. То есть Аспекулета, очевидно, позицию проиграл и пытался эту позицию отыграть руками своими, там, хватая Абамиянга. Поэтому я тут не вижу оснований думать, что там не было нарушения правил. А если было нарушение в штрафной, то это пенальти и красная карточка. Да, мы знаем это. Что там смотрел? Слушайте, ВАР английский в этот день закончил свою жизнь, насколько мы понимаем. И теперь, и не только английский, итальянский, немецкий. И теперь всем ВАРом будет заведовать ФИФА. И закончится эта тема, что ВАР есть английский, есть немецкий, есть итальянский. ВАР должен быть единым. Если есть единые правила, значит, ВАР просмотрел и сказал, что тут там пенальти и красная карточка. Потому что если ВАР посмотрел, назначил пенальти... Я не понимаю, да, как они не дали красную карточку. Но, с другой стороны, там в обратную сторону Тейлор начудил-то как надо. Я имею в виду в пользу Арсенала. Включая то, что Пепе, помните, в конце там убрал Педро сзади на линии штрафной. Тоже совершенно безрассудное какое-то действие. Не дал,
но он, тем не менее, дотянулся до мяча. То есть там, наверное, фол был, но...
Сначала-то он его убрал, а потом уже дотянулся до мяча. Не, но там много моментов. Там эта история с вылетом Мартинеса.
Это да.
За штрафную. Но ВАР же обязан смотреть хотя бы это. Окей, нарисуйте там эти свои миллиметры и скажите, что все там, мяч он удержал. Но там очевидный момент для просмотра же был, да?
Да.
А это тоже красная карточка, на всякий случай.
Это не желтая?
А это как? Это фол последней надежды? Как? Дальше иначе соперник убегает один на один, если ты не хватаешь мяч руками. Правильно? Ну, логика такая у судьи должна быть, что момент ты вылетаешь для того, чтобы перехватить мяч, которому бежит нападающий. Делаешь это с нарушением правил, хватаешь его руками. Ну, хорошо, я не знаю, может быть, они и желтую дали, но мне кажется, что это красная такая, очевидная.
Фу. Возможно, это, конечно, редкая ситуация. То есть обычно, когда я помню эти моменты, когда вратарь как бы ловит и выезжает, это желтая.
Да. Но тогда ты уже сыграл правильно, и нарушение правил такое вторичное получается. А здесь он вылетел и ловил уже за собой. То есть он вообще сыграл неудачно, Мартинес, в этом эпизоде.
Да, не очень понятно, почему он не вынес сразу вперед.
Да, да, именно так. То есть тут весь этот эпизод сделал Мартинес сам. Хотя Мартинесу я не знаю, что можно предъявить за то время, которое он у нас стоит. Мне кажется, что то, как он стоит, превзошло вообще все ожидания. И я всерьез абсолютно, всерьез считаю, что теперь Лена должен сесть на лавку.
Я по нынешней ситуации с вами соглашусь. По простой причине. Мартинес гораздо более фактурный. И он лучше разбирается в штрафной. То есть были моменты при Лена, когда он пытается выбежать, там, допустим, на вес выбить мяч, и он там где-то застряет в лесу защитников и не может дотянуться. То у Мартинеса все-таки за счет своего роста и ширины там плеч и вообще антропометрических данных он вот в этих моментах действует увереннее. И он сам по себе, мне кажется, перекрывает тоже большую зону при выходах. То есть и взаимодействие с защитниками, мне кажется, у него получше. То есть они они его как-то слушаются, у него и голос такой громкий, там было, я когда смотрел без интершума, было слышно, как он кричит прям. И этот известный эпизод, когда он кричал Луису на последних минутах «David, where the fuck are you going?» Когда Луис бежал там на 90 какой-то в штрафную. И это был такой именно громкий крик на слышимый. То есть я думаю, что он на данный момент лучше. У меня есть одно опасение, что, возможно, Мартинес играет хорошо, потому что нет болельщиков и нет давления трибун. Я не уверен, что он так будет, когда будет полноценный стадион. Другое дело, что, наверное, этого еще полгода ждать точно.
Да, да, я только хотел сказать, что в пятницу принято решение о том, что план по запуску зрителей на стадион частично ему отменяется. А в плане стояло, что частично зрителей пустят на Community Shield с 29 августа. Так вот, этот план отменен. Он отменен в отношении всех видов спорта, не только футбола. И, на мой взгляд, это абсолютно правильно сделано. Потому что ковид никуда не ушел. Ковид здесь, ковид растет. Я уж про Америку вообще молчу, где по 75 тысяч в день новых заражений. Но в Америке же идут протесты, которые власти боятся разгонять. Поэтому там ничего удивительного нет. Но и в Германии, и всюду началось такое подобие второй волны. В Германии, конечно, меньше всего, как и положено. И поэтому эти оптимистичные разговоры о запуске зрителей, я думаю, что все они и были-то, в общем, непонятно на чем основаны, только на популизме политическом. Но теперь зрителей не будет. Я думаю, что все равно зрителей не будет до вакцины. Кстати говоря, в России собираются начать вакцинирование в октябре месяце уже. Есть российская вакцина уже, которая будет зарегистрирована в августе, и в сентябре поступит, и в октябре начнутся массовые истории. То есть я понимаю, что сейчас страны все соревнуются между собой, кто быстрее и лучше сделает вакцину, но, тем не менее, в России объявлено официально, что в октябре начнется вакцинация. Если предположить, что англичане тоже сделают там в эти же сроки, то если начнется, а начнется это, знаете, начнется только на ком-то, на группе риска и так далее. То есть массовая вакцинация все равно продлится полгода. Так что рассчитывать на то, что в 2020 году будут зрители, я думаю, не стоит.
Даже не знаю. Более того, я думаю, что если будет условно какое-то там 10-20%, то все равно это совершенно не та, и я не думаю, что это будет давить на игроков. Я думаю, что нужен для этого полный стадион, ну хотя бы там 50%.
Я посмотрел кусочек французской Кубка Лиги, где были зрители за воротами. Ну, для нас, для телезрителей, это одно и то же. Что сейчас, что зрители есть, что их нет. Потому что игра идет так, что ты видишь все время центральные трибуны пустые, а звук людей за двумя воротами примерно это то же самое, что вот искусственный интершум наложенный. То есть на поле игрокам, да, для них другая, наверное, все-таки чуть атмосфера. Для телезрителей это абсолютно одинаково. Не полный стадион, но совсем не полный. Искусственный интершум я ради разницы никакой не увидел. Но даже если, допустим, давайте предположим, если Мартинес должен стоять и людей запустили бы, ну, допустим, то вы все равно считаете, что его надо убрать? Или его надо оставить в воротах?
Ну, я бы его оставил. Просто потому, что это еще и хорошая история для всех
остальных еще это хорошая история.
Да, да. Вчера он после матча интервью расплакался, когда его начал BBC-корреспондент допрашивать, потому что он 10 лет в Арсенале, 6 аренд, по-моему, сыграно 12 матчей до вот этого последнего отрезка. В сумме вообще за 10 лет. И теперь вот он основной вратарь, который выигрывает кубок. И вот эта сама история того, что ты можешь, пройдя по арендам, сделать из себя игрока основного состава, она хороша для всех остальных.
Да, безусловно. И это правильно, на самом деле, потому что мы помним, как Мартинес стоял еще 4 года назад, и это был слабый вратарь. А поиграв там в низших лигах, видно, что человек набрался опыта, и он в Брэнфорде, кстати говоря, играл, который теперь играет в финал с Фулхэмом в чемпионшипе за выход в премьер-лигу. Так что не чуждый клуб. Но я бы сделал следующим образом. Лена выздоровела, и сел на лавку. Ожидать, когда Мартинес начнет ошибаться. Вот и все. Дело не в том, что Лена виноват, не виноват. Дело в том, что так устроен спорт. Это конкуренция. Ты выбыл по каким-то причинам, а святое место пусто не бывает. Его заняли уже. Дальше ты должен, работать на тренировках, это само собой, но дальше ты должен ждать момента, который придет, допустим, или не придет. А если он не придет, значит, ты будешь вторым. Я тут не вижу проблемы с точки зрения тренера. Если ты пользуешься меритократией, то есть оценкой людей по заслугам, а не по личному фаворитизму, то я не вижу тут проблемы вообще никакой. Я думаю, это все поймут, что Мартинес продолжает стоять.
Да, да.
Ну, давайте пойдем к Абамиянгу. Абамиян герой, понятно. Я уверен, что если он останется у нас до конца, то он будет легендой. Ну, то есть, если он не уйдет в условный Манчестер Юнайтед, да?
Ну, это решается сейчас. Думаю, что через 3 года он уже никуда не уйдет.
Не, ну через 3 года, может, он уже и все. Я имею в виду, что сейчас. Если сейчас вот он останется у нас, то не до 20... Там, кстати, есть история, вы знаете, что у него есть клаузула в контракте, по которой Арсенал может его продлить еще на год.
Да, я первый раз такое слышу.
Да, я тоже удивился. Тем не менее, кто-то из таблоидов написал, и что Арсенал над этим раздумывает. Потому что план был, типа, Абамиянга продать, получить денег и освободить зарплату. План абсолютно безумный, потому что без Абамиянга Арсенал не выиграл бы ни кубок, ни восьмое место. Ну, короче, мы все знаем, где был бы Арсенал. Вот такого игрока продать или не переподписать, это самоубийство очередное просто. И я не знаю, что сейчас будет. Артета-то вслух говорит, что он хочет, чтобы Абамиянг остался. Но я не знаю, что там происходит в недрах клубных.
Артета сам хочет, потому что он это вчера особенно уже прямым текстом говорил, что, разными намеками, что мы его приучим выигрывать. Он не приучен держать трофеи, когда он уронил. Мы его, мы постараемся его приучить к большему количеству трофеев. Мы хотим построить команду вокруг него. Я ему сказал. Это было для меня на самом деле такое серьезное заявление, потому что игроку все-таки уже 31 год, да? Но он сказал, что я ему сказал, что мы хотим строить команду вокруг него. И поэтому, мне кажется, со стороны Артеты это желание есть. Я с вами соглашусь, что непонятно совершенно, что думают выше. Но, да, это невозможно. И более того, вот у меня такая пришла мысль вчера, что как бы плох не был атакующий Арсенал, атакующая игра Арсенала, вот такие вот сезоны, они из нападающего делают нападающего гораздо более высокого класса. Это ведь то же самое, что у нас произошло с Ван Перси. Когда Ван Перси нас единолично там тащил по сезону, да, забивая сложнейшие мячи.
11-12.
Да, он после этого стал действительно нападающим высококласснейшего уровня, без провалов, стабильным, который способен решать. Он уже тоже был в возрасте, но он перешел в Man United человеком полностью самодостаточно нападающим. И это то же самое, что происходит с Абамиянгом. Вот это то, что ты знаешь, что ты можешь надеяться в основном только на себя, ну так, практически, да, это делает, его сильно развивает. И я думаю, что гол, который он забил второй вчера, он бы 2 года назад его бы у нас не забил. Так, он бы попытался сразу же ударить с правой ноги, но так как он вчера разобрался, это уже мастерство высочайшего класса. И я думаю, что вот это трудное гадать сделали его сильнее, и поэтому мы Арсенал должен его подписать, потому что это более сильный игрок, чем который приходил.
Я даже не имею сомнения внутри по поводу того, что надо делать с Обамиянгом. То есть у меня никаких сомнений нет. Сомнения могут быть только известны у кого-то, того, кто ставит подпись. Второй гол, мне кажется, он увидел, что Зума не верится в то, что его будет обыгрывать просто на все.
Да, но как он левый все-таки черпачком сдал, это же не его нога. Это вот
слушайте,
это был
слушайте,
уже...
но нападающий обязан быть двуногим не в том смысле, что и амбидекстром, что там две ноги одинаковых. Но ты правшой и обязан уметь пробить слева и нормально. Но окей, не так же. Я не вижу проблемы вот тут, что ты черпачком не со своей ноги. У Ван Перси, кстати, правая нога была, мягко говоря, не очень. Обамьянга в этом смысле левая лучше. Ну, не рабочая, она лучше, да.
Не, я все понимаю, но все-таки я не могу больше у нас найти человека, который смог бы так реализовать момент. Я не вижу ни спокойствия, ни... Это да. Все-таки решающий, да. Решающий момент, ничейный счет и так далее.
Финал Кубка. И
финал Кубка. Это уже момент, по крайней мере, такой гол, то есть не своей сильной стороной, условно, да, то есть я думаю, что, допустим, человек, который бьет штрафные, он может подойти и исполнить штрафной просто потому, что он это делал там 100 раз. А в этот момент... И опять же, если бы он бы пробил сразу же в касание справа, это был бы его такой более классический гол. Но та уверенность, которую он это сделал, и в принципе то, что он опять же правильно посчитал, что Зума будет считать, что он будет именно так и действовать с правой ноги, а он его все перекинул на левую, это уже мастерство. Это уже мастерство, которого у нас нету. Вот и все.
Согласен, да. Статистики уже выдавали всяких рекордов Обамьянга. Выяснилось, что он первый африканец, который капитанил в финале Кубка Англии. И он первый игрок Арсенала, который забил дважды в финале на Уэмбли после Рега Льюиса, который сделал это в матче против Ливерпуля в 1950 году. То есть 70 лет назад. И он стал в 31 год самым возрастным игроком Арсенала, забившим в финале, после еще круче Боба Джона, который забил Ньюкаслу в 1932 году. То есть поскольку это было не сколько, 4 поколения назад, то имеется в виду, что новейший рекорд вот теперь у Обамьянга. Ну, на самом деле, мне не очень важно, какие там рекорды он установил. Важно, что это очень хорошая покупка, которая была сделана Мислинтатом. И всех, кого Мислинтат купил, ну, кроме, может быть, теперь Гендузи, да, они все каким-то образом в обойме, все играют. А все, что накуплено после него, конечно, это... подается на сегодняшний день, видится большим сомнением. Поэтому все-таки Свен Мислинтат — это потеря. Кстати, говорят, что Сократис уходит в Штутгарт.
Ну, уже эти все новости опроверг агент. Сказал, нет, он будет сидеть до конца контракта в Арсенале.
Да? Да. В Штутгарте не дадут 50 тысяч, да? Ну, очевидно, Штутгарт во второй Бундеслиге играет.
Тогда, наверное, не дадут.
Что думаете, на что повлияет победа в Кубке?
На что она повлияет? Ну, как и любая победа, она повлияет на веру игроков в команду и в тренера каким-то образом. Она повлияет на то, что я думаю, что на ближайший год тренер Артета будет.
Опыт показывает, что это не так.
Но там все-таки исторический бэкграунд, много лет до этого уже негативный фон. Здесь у Артета нету... Ну, у него нету плохой записи заканчивания там, отношений с болельщиками, и протестов, и повторяющихся результатов. То есть я думаю, что эта победа значит, что Артета доработает до конца следующего
Вне
года.
Вне зависимости от того, что будет происходить.
Ну, если он к январю вылетит из группы Лиги Европы и будет на 12 месте, возможно, но я в это тоже слабо верю. То есть я думаю, что если он будет точно так же болтаться в районе там борьбы за шестерку, то он доработает.
Так, на что еще повлияет? А если бы Артета кубок не выиграл, то он бы мог не доработать, да, если он будет на нынешнем уровне команды выступать?
Думаю, да. Думаю, да. Потому что почему-то, я не знаю, почему декларировалось, что чтобы попасть в Европу, это наша цель
не
на
знаю.
Сезон.
Не знаю, почему.
Ну, это декларировалось. Я тоже не очень понимаю, почему Лига Европы это такое, то есть не такие там большие доходы по сравнению с тратами и усилиями, которые нужны, и шириной скамейки, которая нужна для того, чтобы участвовать еще в одном турнире. То есть я не знаю, может быть, они все опять рассчитывают, что это путь в Лигу Чемпионов, но это, как по мне, более сложный путь, чем четвертое место. Вот. Но, как минимум, если это декларируется целью, а Артета заявлял, я не знаю, месяц назад, что это цель поставленная, то цель он добился, а значит, если бы он не выиграл кубок, он бы ее не добился.
Я слышал про цель, что Лига Чемпионов нужна. Да, если цель была цель бы Европа просто, да?
Ну вот после рестарта, там после там второго
после
тура,
Брайтона, я вспомнил.
Ну примерно, там может после Брайтона, может после вот Кемптона, я точно не помню, но он говорил, что вот у нас цель, значит, до конца этого попасть в Лигу Европы и в Еврокубке. И тогда в принципе казалось, что, соответственно, можешь вполне занять 6-7 место и попасть. И поэтому это вполне выглядело реалистично на тот момент еще. Но через чемпионат не сложилось. Через кубок это выглядело гораздо менее реалистично.
Значит, я потравлю чуть-чуть болельщикам нашим. Скажу, что из-за того, что Арсенал через кубок Англии вышел в Лигу Европы, Тоттенхэм теперь будет в Лиге Европы играть с третьего квалификационного раунда. То есть поездит по Андоррам, по Фарерским островам, по Эстониям. Так что так это, я думаю, арсенальским болельщикам это приятно, отправить Тоттенхэм куда подальше. Между тем, опять же, победа Арсенала привела к тому, что Вулверхэмптон из Европы выпал, но у Вулверхэмптона остается шанс покруче. Если Вулверхэмптон выигрывает Лигу Европы, он вообще попадает в Лигу Чемпионов. Так что тут все так весьма интересно для Лиги Европы. А я напомню, что мы сегодня записываемся 2 числа, а 5 возобновляются уже игры в Лиге Европы, а потом и в Лиге Чемпионов сразу. Так что у нас нет такого межсезонья, вот в стандартном понимании. И у нас сейчас будут европейские матчи на протяжении 2 недель, даже больше, там, с 5 по 22. И мы сможем посмотреть, если все состоится, опять же, если все состоится. Потому что ковидная обстановка в Европе не очень хорошая сейчас. Давайте поговорим про будущее Артеты. Я думаю, следующим образом. Если Артета реально видит свои, как бы так сказать, не то что свои проблемы, но реально видит картинку и смотрит на нее не зашоренным взглядом. А в общем состав на финал Кубка дал мне легкую надежду, что это так, потому что ни одного сынка в основе не было, да? Все-таки, как ни крути. Хотя выпуск Нкетия мне все равно непонятен, даже на замену.
Мне непонятен, да, но, конечно, Лаказет бегал как 55-летний мужик. Вот в середине второго тайма, и он перемещался по полю еле-еле.
Да, с этим я согласен, но Нкетию именно выпустить я не понимаю, зачем.
Да, я тоже ждал все-таки Сака.
Нужен человек, который может поддержать нормально контратаку и чуть-чуть поддержать мяч. Этого Нкетия делать не может. Поэтому мне логика просто замены даже непонятна. Ну окей. Если Артета видит реальность, видит. Понимаете, бывает ситуация, когда вот ты реальность видишь, но ты ничего не можешь сделать, вынужден использовать то, что есть. Да, если ты реально понимаешь, и ты реально говоришь, что есть 30 миллионов у него на усиление плюс продажи, за эти деньги можно каким-то образом усилиться. Нужно просто разумно подойти ко всему этому. Просто разумно подойти. Пока я не вижу предпосылок к тому, что Артета мог разумно подойти. То, что команда смогла провести два матча на Уэмбли хорошо и выиграть кубок, это здорово. И отлично, но это абсолютно ни о чем не говорит. И арсенальская история это прекрасно знает, недавняя просто. Потому что из победы в кубке не следует хорошее преобразование к началу нового сезона. А скорее всего следует все то же самое, что происходило по сезону. Ибо все-таки кубок Ман Сити-Челси это эксклюзив. И для игроков эксклюзив, мы уже говорили. А мастерство нужно показывать каждую игру. Я думаю, на это Арсенал при Артете не способен просто. Ну, нет креатива нормального, нет защиты нормальной. Ну, наигрыши ну, какие-то.
Что все-таки я бы отметил в положительные стороны, это все-таки победа. Мне, для меня даже победа над Манчестер Сити была более важной, чем вчерашняя. Понятно, что вчерашняя это трофей, и без нее все усилия были бы на смарку, но с психологической точки зрения мы очень давно не выигрывали у команды, которая на вылет, которая на голову сильнее. Те матчи 17-го года мы были с Манчестер Сити, мы боролись с ними до конца сезона за четверку. И более того, в апреле, незадолго до полуфинала, мы сыграли дома 2-2. И тогда мы боролись, что смешно, за четверку с Ливерпулем и Манчестер Сити до последнего тура. Сейчас это просто разные уровни команд, насколько за три года все изменилось. Но тогда это не был побед. А в принципе я уже для Арсенала настолько большая редкость выиграть у команды на голову сильнее и не посыпаться, что вот такие вот вещи, они и все-таки они очень для меня важны. Я считаю, что это заслуга Артеты, и я считаю, что что он привнес, это осознание того, что мы можем отбиться. Потому что раньше такого осознания не было. Ни при Венгере, ни при Эмери не было ощущения, что мы в принципе можем выстоять. У меня было ощущение, что если нас условно заперли и пытаются тайм
бомбардировать, то нас добьют.
Да, нас добьют. А это уже который раз, в принципе.
Ну, с Ливерпулем еще, можно сказать, такая же игра была дома.
Ну да, с Ливерпулем, но она была такая совсем натянутая, но с Манчестер Сити уже во втором тайме было у них мало моментов, с Челси у них вообще практически не было моментов, и это все, конечно, очень положительные знаки, и это один из компонентов, который должна уметь команда. И его, мне кажется, по крайней мере, веры в себя и веры в то, что вы можете выстоять, Артета добавил. В атакующем плане все совсем печально в позиционной атаке. Выход из от своей ну, через короткий пас из-под прессинга, он как-то отрабатывается в каждом матче, и я понимаю, что, наверное, над этим идет работа, но пока, в общем, удачи не очень много в этом. То есть какие-то, я не знаю, Арсенал уже там 8 пасов может сделать, но дальше следует вынос. И, кстати говоря, опять же, что мне нравится, что Арсенал теперь, если нет адресата, то он выносит и лучше, чем отдавать сопернику у своих ворот. То есть, по крайней мере, у нас стало количество гораздо меньше привозов таких, когда в защитной зоне отдается мяч сопернику. То есть, защитники ошибаются, на мой вкус, теперь в основном позиционно, но нету вот этих вот обрезов. Практически их нету. То, что было свойственно и в последние там несколько сезонов.
Угу. Ну, то есть у вас есть некий оптимизм, да, по поводу следующего сезона?
Есть. То есть я вижу, да, какие-то шажки, которые осуществляются. Прессинг, опять же, какие-то есть успехи. Мне не нравится, допустим, что прессинг применяется не всегда. То есть вчера, допустим, в первом тайме прессинг был в конце первого тайма хорошо, ну, да. Но прессинга не было во втором тайме, плохо. Потому что удалили Ковачича, это был второй момент, первый момент, когда заменили Пулишича, это было оба момента, когда явно Челси был на моральном, ну, таком, знаете, опустошен, и явно в этот момент надо было два раза давить. То есть команда этого не чувствует. И это, конечно, плохо. И, извините, второй тайм прессинга не было вообще, то есть все футболисты должны быть свежие. Мы отбивались, ну, окей, может быть, Абамьянг там или кто-то еще, кто бегал вперед, да, но все остальные не отпахали. И силы у них явно должны были быть. То есть этот момент мне не готов. И, кстати говоря, команда, у которой отсутствует позиционная игра, на самом деле, план Б — это всегда прессинг, потому что ты можешь делать то, что делает Манчестер Сити, то есть пытаться сразу забрать мяч, и тогда тебе не нужна позиционная атака, потому что как только забираешь мяч, ты пытаешься там в два паса сразу вывести человека на удар.
Да-да-да.
И вот это, кстати, альтернативный вариант, которого тоже сейчас нет, что меня расстраивает. Но какие-то позитивы есть. Вот. Ну, не знаю. Я начинаю приблизительно видеть, что Артета хочет. То есть он хочет play out from the back, он хочет пасующих полузащитников, и он хочет контроль мяча, как это делает Сити, и он хочет, я так понимаю, на левом фланге атаковать освобожденными зонами и количеством, то есть Абамьянг смещается в центр, туда кто-то входит. Крайний защитник — это первый способ, а справа — индивидуальным мастерством. Ну, пока слева есть какие-то наработки, справа, конечно, у нас нет человека, которого можно ставить один в один, и он после этого создаст момент. Потому что ПП — это лотерея на данный момент. Есть матчи, в которых он что-то создает, есть матчи, в которых он ничего вообще не создает.
Ну да. Да. Ну что, у нас наступило трансферное окно. Оно, кстати, идет с 27 числа, на всякий случай. То есть уже неделю. Чемпионат запланирован, АПЛ следующего сезона и следующая игра Арсенала запланирован пока что на 12 сентября. Расписание нам обещают дать 21 августа только. То есть еще больше двух недель. Поэтому сейчас Арсенал поехал в отпуск. Я, правда, не думаю, что прямо... Месяц, конечно, был тяжелый, но до этого был длительный отпуск. Я думаю, что времени для тренировок, я имею в виду вот отпуск не лежание на пляже. Хорошо, окей, две недели можно где-то полежать. Не очень особо где полежишь, но я знаю, кстати, что Турция открыта для англичан, поэтому, например. Поэтому можно поехать в Турцию, полежать на пляже, если тебе надо.
Дубай открыты, потому что Арсенал, поскольку у них спонсор Emirates, они как только открыли конкретно только Эмират Дубай, один, они сразу прорекламировали, что вот сейчас можно полететь в Дубай.
И ну, назад. Хорошо, Дубай — дело хорошее. В Дубае в августе месяце не очень потренируешься, потому что там 50, да. 50 градусов. Но в Англии прекрасно потренируешься, и есть время для того, чтобы отработать все, что Артета хочет. У него и так, мне кажется, было этого времени достаточно.
Мне, кстати, кажется, да, что значит, на карантине вообще не
ничего.
Было ничего, да. Потому что Арсенал начал набирать какой-то ход, и какие-то стали проявляться вот, наработки только к концу вот этого отрезка. Это значит, что на первый матч все вышли вообще сырыми.
Да. Но, тем не менее, все разговоры о том, что предсезонка нужна, нужно трансферное окно и так далее, все это сейчас закончится. И к 12 сентября мы должны увидеть, ну, какие-то изменения реальные. Не может так быть, чтобы с командой работают, а она меняется только по ходу матчей как-то. То есть, это не, ну, первый признак того, что с командой никто ничем не занимается. Осталось, если все случится так, как оно должно случиться, то осталось до начала чемпионата. Совсем немного, сегодня 2 августа, 12 сентября. Начало. Арсенал, подкасты возобновятся, естественно, уже там ближе к сезону, но у нас уже записан с Александром Кукиным подкаст про историю Арсенала 19 века и начала 20-го, включая там все эти знаменитые истории с Тоттенхэмом, там, с вылетами, с невылетом. Александр у нас любитель истории, поэтому мы там покопались глубоко. И плюс у нас будут выходить программы на матч-дэй по Лиге Чемпионов. 9 числа у нас уже будет первый выпуск про итоги раунда Еврокубков. И дальше у нас будут там программы межсезонья. Так что желающие послушать что-то про английский футбол всегда эту возможность будут иметь. Филипп, спасибо вам за то, что согласились сразу после матча, ну, практически сразу, поделиться своим мнением. Вы отмечали вчера мероприятие-то?
Ну, немножко, да, конечно. Так нас не балуют таким,
да,
ежегодно,
да,
даже.
Именно так я хотел сказать, что для какой-нибудь Барселоны, наверное, участие в финале Кубка может пройти, и победа может пройти без отмечаний. А для футбольного клуба «Арсенал» нет. Друзья мои, еще раз мы с Филиппом поздравляем вас всех с победой. Желаем вам всего самого доброго, чтобы «Арсенал» поработал, наконец, в межсезонье. Каким-то образом разгреб состав и в плюс, и в минус. И, возможно, с 12 сентября начнется какой-то новый сезон во всех смыслах. Потому что 8-е место этого сезона – это, конечно, то, что нужно побыстрее забыть. На этом мы с Филиппом с вами временно прощаемся. Желаем вам всего самого наилучшего. И помним, что как быть непобедимыми, знаем только мы.